Глава шестая. С вопросом об эксгумации первых жертв серийника Вилкиной пришлось идти к самому Сапогову. Катерина прекрасно понимала, что в текущих реалиях, имеется в виду факт затягивания высоким начальством расследования, добиться нужной санкции будет непросто. Пойми, Сапогов, над головой которого зависит сапог начальства, что ее просьба закроет чуть ли не половину вопросов по делу, а именно свяжет все эпизоды воедино и поможет вычислить главного подозреваемого, он бы ни за что не решился на этот шаг. Во всяком случае, не решился бы без соответствующего приказа сверху. А наверху, по неведомой Вилкиной причине, решили это дело притормаживать. Кто и зачем ей о том не докладывали, но сам факт молодую девушку следователя просто выводил из себя. Но Вилкина не была бы Вилкиной, не имея она способности выворачивать реальное положение дел наизнанку. Нет, идти через голову начальства она не планировала. Более того, она честно и, главное, оперативно раскрыла свои карты начальнику. Утаила она лишь одну маленькую деталь о том, что их незабвенный патологоанатом уже провел серию ДНК-исследований крови из желудков последних жертв. Вилкина давила на то, что эксгумацию нужно провести как можно раньше, ибо в нашей стране это дело кропотливое и длительное, спасибо бюрократической волоките. А в качестве противовеса данному факту она предлагала ускорить процесс задержания главного подозреваемого, мол, если не будем эксгумировать, то сразу после очередного эпизода, в появлении которого никто уже не сомневался, попавшихся на горячем Горина и Смирнова придется задержать, их как следует поприжать и допросить, причем допросить с пристрастием». Вилкина клялась всеми богами, что организует за этими двумя объектами разработки такую слежку, что у них попросту не будет шансов не наследить и уйти от правосудия. Рассудив, как казалось здраво, Сапогов пришел к мысли, что если даст настырной Вилкиной заветную санкцию, то выиграет для себя несколько дней, а то и недель. Уж он-то знал, что такие вопросы в нашей стране не решаются вот так просто, с кондачка. Откуда ему было догадаться, что Катерина уже и с прокуратурой договорилась за его спиной, и места захоронений разыскала, и согласие родственников на вскрытие могил получила. На все про все, по факту, ушло бы не более 5 рабочих дней, и это с учетом длительного ДНК-исследования в лаборатории Карпыча. С этим уже обещал подсобить сам патологоанатом. Ему эти тайны мадридского двора, очевидно, тоже не пришлись по вкусу. А в Вилкиной дед нашел то, чего не хватало большинству современных следователей – стержень и неуемное стремление докапываться до истины. Параллельно Катерина планировала взять парочку подозреваемых на такой короткий поводок, какой вообще в современном мире возможен. Уж на это-то санкции начальства ей уже не требовалось. А когда она сведет воедино все имеющиеся у нее на руках факты и преступники будут задержаны на месте преступления, можно будет провести исследование их биологического материала и вывести обвинение. Вуаля! Дело раскрыто. Четко, просто, элегантно. Безусловно, сама связь крови в желудках жертв и в образцах, взятых у подозреваемых, их вину не доказывала. Мало ли, по какой причине жертвы пили их кровь. Они могли быть психически больными, к примеру, причем как подозреваемые, так и их жертвы, могли, скажем, состоять в какой-нибудь секте, где был предусмотрен подобный ритуал. Нет, факт убийства это не доказывало. Но, во-первых, не стоит забывать о совокупности улик. Подозреваемые и жертвы были явно связаны между собой, и этот факт уже красноречиво докажет найденная кровь. Кроме того, они посещали места преступлений, что уже доказано как минимум в 5 эпизоде, причем доказано это было дважды техническими средствами наблюдения и показаниями свидетелей. Если повезет, возможно, появятся и другие доказательства, уже по другим эпизодам. А во-вторых, подозреваемым, как минимум, можно припаять статьи о надругательстве над трупами, иначе клеймение не назовешь, и неоказание первой помощи пострадавшим. Один из подозреваемых был дипломированным врачом, так что это могло прокатить, тут уж Горин не отвертится. Даже если он и скажет, что нашел последнюю жертву уже мертвой, то встанет вопрос, почему он не вызвал полицию и скорую. Этих обвинений в совокупности с подозрением в их причастности к более тяжким преступлениям вполне хватит для того, чтобы задержать их и, как минимум, остановить эти ужасные убийства. Как максимум же, их задержание позволит Вилкиной выиграть время на сбор доказательной базы для суда. В том, что подозреваемые повторят этот трюк с возвращением на место преступления, у девушки сомнений не было. Как правило, психи четко придерживались своих ритуалов. Оставалось лишь смириться с самым худшим в ее профессии, с ожиданием нового эпизода. А до поры до времени Катерина планировала лично участвовать в слежке за объектами. Разорваться надвое она не могла, как бы ей того не хотелось. Пришлось выбирать, за кем именно следить. Группе говнюка Самойлова она поручила слежку за таинственным священником. Вилкиной же достался ординатор первого года Горин Григорий Олегович. За ним она и стала наблюдать, подключив все имеющиеся в ее распоряжении средства. За время слежки Катерина и ее команда выяснили много любопытных фактов об объекте, основным из которых была его связь со вторым подозреваемым по делу, бывшим священником Московской епархии отцом Евгением в миру А.А. Смирновым. Кстати, информации об этом подозреваемом было с Гулькин нос, да и та в основном касалась его прежней жизни, до его рукоположения. Так, кажется, в православии называется обряд присвоения церковного сана. Все, что происходило с этим Смирновым до его духовной деятельности, укладывалось в понятие «рядовой гражданин». Ничего интересного. Родился, школа, Рязанское военное училище, женился, армия, война, ранение, развелся, принял сан. Все, дальше полный ноль, словно после рукоположения этот человек выпал из всего мира полностью. Ни банковских карт, ни адреса проживания, ни причастности к какой-либо епархии. В синоде это прокомментировали просто. У нас нет данных о таком священнике. После 2000 года о гражданине Смирнове, он же отец Евгений, нет информации, хоть ты тресни. Ах да, проныра Самойлов нашел где-то медицинскую карту Смирнова, где были указаны его группа крови и резус-фактор. С кровью в желудках жертв они не совпадали, а посему нужно было сосредоточиться на втором подозреваемом. Его медицинскую карту удалось подрезать в Пироговке, где Горин некогда учился. И тут уж мир для следователя Вилкиной заиграл другими красками. Группа крови и резус-фактор Горина совпадали с теми, которые обнаружил Карпыч. Да, формально это ничего не доказывало. Группа крови и резус могли просто совпасть. Но Вилкина уже взяла след, словно заправская ищейка, и ничто не могло убедить ее в непричастности этого ординатора к убийствам. За 5 последующих дней девушке удалось выяснить, что с отцом Евгением Горин виделся несколько раз, в основном после работы в больнице, где проходил ординатуру. Встречались они в небольшом старинном особняке в центре Москвы, проводили в нем от 2 до 5 часов кряду, а после расходились каждый по своим делам. Вилкина пыталась попасть в этот особняк, но двери ей никто не открыл. Было ясно, что дом этот не используется как жилой фонд. В кадастре он числился как объект культурного наследия, охраняемый государством. Но кому он принадлежит, выяснить так и не удалось. В бумагах присутствовала такая путаница, что сам черт ногу сломит. В целом, выходило, что этот объект культурного наследия относится к Московской епархии, Но сами служители культа так и не дали четкого и однозначного ответа, кто и чем там занимается. На всякий случай Вилкина установила наблюдение за этим домом, но оно пока никаких результатов не принесло. Окна в особняке были плотно задрапированы шторами, а сам он находился за высоким каменным забором. Да уж, не густо информации. На территорию никто, кроме Горина и Смирнова, за время наблюдения не проникал, из чего можно было сделать вывод, что большую часть времени здание пустует. И это в дорогой-то столице, в самом ее центре, где квадратный метр жилой площади стоит баснословных денег. В общем, наблюдение за странным особняком ничего толком не дало, а скорее наоборот, добавило в дело белых пятен. Кроме стационара, имелась у этого Горина и другая работа. Он трудился рядовым стоматологом на севере Москвы. Вилкиной такая карьерная перипетия показалась странной. Казалось бы, у тебя уже есть хорошая профессия. Стоматологи во все времена неплохо зарабатывали. Так трудись и наслаждайся плодами своего труда. Зачем тратить еще 8 лет своей жизни на медицинский институт? Ради чего? Чтобы стать простым терапевтом в поликлинике или стационаре? Ответ на этот вопрос Вилкина нашла в личном деле Горина. Как оказалось, по первой своей профессии он не стоматолог, а зубной врач, то есть имеет среднее специальное образование. Катерина навела справки. Оказалось, что с таким образованием выше пломб уже не прыгнешь. Для любого дальнейшего карьерного роста необходимо высшее. Почему в итоге он не стал поступать на стоматологический факультет и не продолжил развивать именно это более перспективное, по мнению Вилкиной, направление, стало ясно лишь тогда, когда Катерина узнала, кем были родители Горина. Вернее, ей удалось понять логику его метаний в карьере. Родился парень, как говорится, с золотой ложкой в заднице. Папа – миллиардер, крупный финансист, мама – искусствовед, филантроп. Учился Горин в престижной гимназии в Москве, одним словом, со всех сторон упакованный подросток. Но в начале нулевых случился глобальный передел бизнеса. Горин старший с супругой погибли в авиакатастрофе и отошли не только в мир иной, но и от дел. По какой-то причине отец не оставил сыну свою империю, и в одночасье оба отпрыска четы Гориных оказались без гроша в кармане на попечении бабки по материнской линии. Горину с малолетней сестрой пришлось переехать в провинцию, где он и поступил туда, куда получилось поступить, то есть в медицинский колледж. Более того, Горину пришлось еще и кирзу потоптать в армии по срочке. В это время умерла его бабушка, и после демобилизации Гориным-младшим пришлось вернуться в Москву, где они с сестрой поселились в квартире матери, единственном стоящем наследстве огромной империи родителей. Денег от продажи бабкиной квартиры хватило ненадолго, так что Григорий вскоре нашел работу в маленькой стоматологии и поступил на бюджет в медицинский университет. Получается, поступил он туда, куда взяли, а не туда, куда хотелось. На стомфак уже попросту не хватило средств. По всему выходило, что триггерных факторов, необходимых для возникновения маниакальных замашек, у Горина в жизни было с избытком. Плюс ко всему прочему, его сестру сразил какой-то недуг. Она стала инвалидкой-колясочницей. «Стало быть, — размышляла Вилкина, — мы имеем неуравновешенного маменького сынка с кучей поводов убивать». Профайлер из Вилкиной был так себе, да и не было в России такой профессии. Эта ниша была давно застолблена забугорными спецслужбами. Но чтобы понять, что психологический портрет преступника и таковой портрет подозреваемого Горина совпадают, не нужно было быть семи пядей во лбу. После изучения материалов, которые нарыл лапочка Звягинцев, Катерина еще более убедилась в необходимости прижать этого подозрительного парня к стенке. Не поколебали ее уверенность, ни его положительные характеристики с места учебы и работы, ни золотая медаль в школе, ни трогательная и трепетная забота о сестре-инвалидке. Что с того? Многие пойманные маньяки тоже были примерными семьянинами, образцовыми работниками, но всех их объединяло трудное детство и сугубо индивидуальные травматические факторы, сломавшие их психику. Детство у Горина было сахарным, а после жизнь окунула его в личный ад. И да, кого-то такой жизненный расклад не сломал бы. Как ни крути, у Гориных после смерти родителей оставались и некоторые средства, и даже крыша над головой. Они не попали в детдом, они не голодали и в целом были худо-бедно упакованы, но то для обычного рядового человека нашей необъятной родины. Для таких же золотых детей, как Горины, подобные жизненные перипетии могли и, скорее всего, стали причиной психической неустойчивости. Из медицинской карты сестры Горина, Веры Гориной, Вилкина, к примеру, узнал, что инвалидкой она сделала себя сама. Никаких органических патологий позвоночника или травм у нее не было. Она попросту внушила себе эту болезнь, вероятно, ответ детской психики на психологическую травму. И сделала она это лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание брата, ну или общественности. Тут уже не принципиально. В общем, время шло, слежка продолжалась, но каких-либо противоправных действий Горин и Смирнов не совершали. Самойлов докладывал, что после встреч с Гориным Смирнов отправлялся на своем 200-м крузаке, тот еще пример монашеского аскетизма, в один из подмосковных монастырей. Чем отец Евгений там занимался, оперативнику выяснить не удалось, поскольку монастырь был из числа закрытых, и попасть внутрь без привлечения внимания не представлялось возможным. Тем не менее, наружное наблюдение за монастырем установило, что периодически там принимают гражданских лиц, причем чаще всего этих лиц привозят в состоянии какого-либо опьянения. «Прости, не поняла», — уточнила Катерина у Самойлова, когда тот завершил свой ежевечерний доклад. «Ну, неадекватные они», — пояснил опер. «Приезжает какой-нибудь Гелик или Майбах. Оттуда выносят полумертвое тело, размахивающее руками. 5-6 часов их маринуют за стенами монастыря, а после они выходят оттуда на своих двоих». «Их там что, капают?» — вслух размышлял Вилкина. «В Москве полно специализированных рехабов. Зачем в монастырь-то тащить к черту на рога?»
«Черту на рога в монастырь!» — не удержался от колкости Самойлов. «Странное у вас, Екатерина Алексеевна, чувство юмора».
«Уж какое есть», — огрызнулась Вилкина, понимая, что действительно сморозила глупость.
«Не знаю, короче, что они там с ними делают», — подытожил свой доклад Самойлов. «Но туда их приносят, а оттуда они уходят уже на своих двоих. Потерянные, иногда дезориентированные, словно не понимают, как тут оказались, но все же сами».
«Ясно. Продолжайте наблюдение. О любом передвижении Смирнова докладывать мне незамедлительно».
«Есть», — сквозь зубы процедил Самойлов и добавил. «Товарищ капитан».
«То-то же», — буркнула Вилкина уже после того, как дала отбой. «Может, и выйдет какой толк из этого оболтуса». На следующее утро Самойлов доложил, что Смирнов направляется в Москву. В то же самое время из своей квартиры на теплом стане вышел и Горин, даже не подумав проверить за собой хвост. Впрочем, как и обычно, парень направился к метро. Путь до станции «Теплый стан» пешком занимал около 20 минут. Обычно Горин шел не по тротуару, а по тропинке небольшой лесопосадки, тянущейся вдоль одноименной улицы. Вилкина уже знала, что где-то после церкви Горин остановится, чтобы закурить. Сама же она держалась на приличном расстоянии. И пятиминутный перекур Горина пересиживала в кустах, имитируя любование только проснувшейся природой. В целом этот день ничем не отличался от других дней Григория. Разве что сегодня был выходной, и парень вышел не в половине седьмого утра, а чуть позже. Очевидно, его ждала встреча с подельником, отцом Евгением. «Что ж, посмотрим, что день грядущий нам готовит», — подумала Вилкина и осторожно проследовала за Гориным. Как и в предыдущие дни,
Он остановился в своем излюбленном месте парка, чтобы покурить, а девушка притаилась неподалеку. Все шло как всегда, но ровно до того момента, пока Вилкину чуть ли не до полусмерти напугал кот Горина. Она сразу признала в громадном черном животном того самого кота с видеозаписи. До сего дня он ей на глаза ни разу не попадался, а тут подкрался сзади, уселся на тропинке и принялся изучать притаившуюся в кустах девушку. Катерина заметила его только тогда, когда Горин докурил свою утреннюю сигарету и начал движение. Она хотела выбраться из кустов, но путь ей перегородил этот злосчастный котяра. Поборов первые секунды страха, не ожидала она, что вживую животное Горина выглядит еще внушительнее, чем на видеозаписях из парка, Вилкина сделала попытку обойти кота, но тот встал и перегородил собой тропинку. «Так», — процедила Катерина, понятия не имея, как обойти наглого котяру. Где-то вдалеке мелькала спина удаляющегося объекта слежки. Еще минута, и она упустит его из виду, чего бы ей очень не хотелось. Дежурила она обычно одна, а ландух этот был ни сном, ни духом о слежке, организованной по его душу, так что устраивать за ним наружку силами всего отдела не имело никакого смысла. «А ты мне пройти дашь, киса?» Насколько могла добродушно обратилась к коту Вилкина. Кот мурлыкнул что-то себе под нос, словно ответив на своем кошачьем наречии, и демонстративно уселся у нее на пути. Девушка вновь сделала попытку обойти животное, но тот опять встал и перегородил ей путь своим массивным телом. Что делать в подобных случаях, Вилкина не знала. Ну, не стрелять же по животному из табельного пистолета. Ну и идти напролом ей не хотелось. Такой котик мог пустить в ход свои когти, и подспудно Вилкина догадывалась, что они у него отнюдь не маленькие. «Ты бы пропустил меня, а, киса?» ласковым тоном начала свои уговоры Катерина, но в ответ услышала странный горловой звук, вырвавшийся из пасти кота. Одновременно с этим зверь встал на все четыре лапы, вздыбил на холке шерсть и начал медленно наступать. «Ты это, полегче!» — опасливо отступая, сказала девушка и медленно потянулась рукой к кобуре, болтавшейся у нее под мышкой. Кот все наступал, издавая несвойственные живому существу звуки, а Вилкиной ничего не оставалось, как пятиться назад. Ни звук, вырывающийся из пасти кота, ни его вид в целом оптимизма не внушали. «Киса, ты если против того, чтобы я за хозяином твоим следила, так и сказала бы». Вилкина пыталась усыпить бдительность кота ласковым голосом, но спокойный и ровный тон давался ей с трудом. На самом деле она прекрасно понимала, что такой крупный экземпляр может причинить ей существенный урон. Оставалось уповать лишь на то, что она успеет вовремя воспользоваться пистолетом. И хрен с ним, с несанкционированным применением оружия. Патроны она как-нибудь спишет потом, а вот пострадать от клыков и когтей дикого, сейчас она уже не сомневалась в этом животного, Катерине хотелось меньше всего. Тем временем кот ответил в своем привычном стиле. Кроме того, помимо горлового рыка, он еще и шикнул на Вилкину, да так, что у той по спине пробежал холодок. «Да я не понимаю, по-кошачьи!» — взмолилась Катерина, уже нащупав рукоять пистолета и даже успев расстегнуть кобуру. Еще мгновение, и она пристрелит это бешеное животное. «Он просит, чтобы вы перестали его кисой называть», — послышался чей-то голос из-за кустов. Вилкина вздрогнула и на автомате достала пистолет, на ходу снимая его с предохранителя и досылая патрон в патронник. На мушке оказался Горин, собственной персоной.
«Вау-вау, полегче, дамочка!»
«Какая я тебе дамочка?» — злобно сверкнув глазами, ответила Вилкина и отвела пистолет в сторону. Совсем убирать его она не планировала. «Дурак, нельзя же так подкрадываться!»
«Простите, но я вас не оскорблял», — миролюбиво, подняв руки так, чтобы Вилкина их видела, ответил Горин. «Вы, очевидно, не мужчина, и мы с вами не знакомы, а посему дамочка — это первое, что пришло мне в голову».
«Кошку убери», — приказала Вилкина. Черный кот при этом вновь ощетинился и принял боевую стойку. «Я говорю, утихомирь свое животное, или я применю оружие».
«Я же говорю, перестаньте его кошкой или кисой называть. Он сам успокоится», — спокойным тоном посоветовал Горин. «У него, знаете ли, пунктик. Он у меня гомофоб. И всю эту иностранную ЛГБТ-повесточку не приветствует. Он кот и любит, чтобы его называли именно так или по имени».
Вилкина оглянулась на котяру, а после перевела недоуменный взгляд на Горина.
«Да что ты такое вообще несешь?»
«Как есть, так и говорю».
«Хорошо». Вилкина демонстративно убрала в кобуру пистолет, предварительно вытащив обойму и выщелкнув патрон из патронника. «Как зовут твоего кота?»
«Василием его звать».
«Фу, как банально», — фыркнула Вилкина и повернулась к коту. «Уважаемый Василий, будьте так любезны, не пугать меня своими инсинуациями».
Как ни странно, кот в тот же момент принял свой прежний миролюбивый облик и мурлыкнул. На сей раз он сделал это по-простому, по-кошачьи.
«Дрессированный, что ли?» — обратилась Вилкина к Горину, на ходу придумывая для себя легенду. «Этот ординатор не так и прост, каким хочет казаться. Сейчас начнет допытываться, кто она и почему следит за ним, да еще и вооруженная боевым пистолетом. Признаться, правдоподобных оправданий в голову ей так и не пришло, но положение спас сам Горин. Вы же из полиции, так? С чего ты взял?» — постаралась прикинуться дурочкой Катерина. «Ну, табельное оружие, рация на ремне за спиной», — начал перечислять Горин. «А кроме того, Василий вас уже третий день как заприметил и слышал, как вы общались со своими коллегами. Маловероятно, что вы из ФБР, а потому я предположил, что вы именно из наших органов внутренних дел».
Из-за слов Горина Вилкина на мгновение впала в ступор.
«Что за бред несет этот псих? Как он сказал? Кот вас заприметил и слышал переговоры с группой? А после, видимо, рассказал все хозяину. Ну-ну, как же». Потом до Вилкиной дошло, что наверняка Горин так ей мозг пудрит. Сам же каким-то образом подслушал ее, а теперь травит байки про говорящего кота. «То есть вы хотите сказать, что вы с этим Василием разговариваете?»
«Как с вами сейчас?» — улыбнулся Горин обезоруживающей мирной улыбкой.
«А лечиться не пробовали?»
«Пробовал», — признался Горин. Причем по его мимике было непонятно, шутит он или всерьез говорит. «Не помогло».
«Так, и что ты сейчас предпримешь? Ты же понимаешь, что я могу интерпретировать твои слова как бред сумасшедшего и применить по вам обоим оружие? После объявлю, что вы на меня напали».
«Вы этого не сделаете».
«Почему же? Ты, парень, явно с головой не дружишь. С чего мне тебе доверять?»
«Просто вы, равно как и я, хотите разобраться».
«Разобраться в чем?»
«В убийствах девушек, разумеется».